У нас приблизительно 10% мировых запасов пашни в стране. Это колоссальный ресурс. И, кстати, к нему рвутся очень разные силы. Поэтому мы должны очень внимательно этим богатством распоряжаться, потому что есть попытки, есть желание просто приобретать в больших количествах землю, причем со стороны иностранцев, потому что они понимают, что эти инвестиции никогда не обесценятся. Есть вопросы продовольственной безопасности, есть биотопливо, его ведь на самом деле могут производить там 5 стран, у которых есть соответствующие запасы леса и аграрных угодий, земли. Поэтому это наше богатство, этим нужно обязательно заниматься. И еще одна вещь, которую я специально хотел бы поддержать, которая у нас, к сожалению, не работает, несмотря на то, что некоторые нормы на эту тему есть. Это вопрос об изъятии земли в случае ее нецелевого использования в течение определенного времени. И аграрной земли, и, может быть, даже и других видов земель, не только земель сельхозназначения. Потому что мы не можем мириться с тем, что земли просто скупаются, и никаким образом не используется. Если это, конечно, дачная земля, ну, это дело любого человека, как ему распоряжаться этими землями. Но если это земли специальные, это земли промышленного назначения, земли аграрного назначения, здесь государство уже не безразлично, что с ними происходит. В этом смысле нужно посмотреть на вопрос создания эффективного механизма изъятия и перераспределения этих земель в случае их неэффективного использования. Но, конечно, делать это не нахрапом, не хамски. Значит, я считаю, что год это мало, значит, надо дать там возможность, допустим, определенный инвестиционный цикл пройти, я не знаю, сколько это можно осудить, 3-5 лет может быть, но у нас есть земли, которые взяты 10-15 лет назад, и ничего, там все бурьяном поросло, ничего не происходит. Поэтому такого рода правила должны появиться, иначе мы никогда не сможем превратиться в ведущую аграрную страну, а мы по своему потенциалу таковой и являемся, я думаю, это здесь никому не нужно доказывать. По закону о гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности в электронных СМИ, я уже высказывался на эту тему в ходе встречи с другими партиями. Хотел бы сразу и вам то же самое сказать. Этот закон не догма. Мы только-только его приняли. Это не значит, что мы его вот навсегда в таком виде сохраним, скажем, нет, вот как есть, вот положено вам там 15 минут, 3 часа ночи, сидите и не чирикайте. Значит, такого не будет. Давайте посмотрим, что изменить там. Я согласен, что реальное влияние измеряется не только количеством минут, но и, собственно, тем временем, в которое эти минуты предоставляются.
И качеством.
Значит, и качеством. Это уже более спорный вопрос, но насчет того, что есть прайм-тайм и есть не прайм-тайм, вы абсолютно правы. Достаточно посмотреть на то, как реклама строится, как за нее платят те же самые рекламодатели и так далее. В общем, я считаю, что на эту тему мы... Закон вступит в действие, дискуссию продолжим, и я абсолютно не исключаю возможности его корректировки. Посмотрим, как он будет работать. Потому что вы правы в чем? Этот закон принимался прежде всего, конечно, для оппозиционных партий. Потому что партия, которая находится у власти, там, сейчас это Единая Россия, да, но ей все-таки проще по вполне понятным причинам, она везде представлена, она везде о себе говорит. Вот, поэтому этот закон в ваших интересах, и посмотрим, как он будет действовать. Значит, еще одна тема, которую вы поднимали, по которой я тоже высказывался, это проходной балл, барьер или проходной пункт при избрании депутатов Государственной Думы. Я уже говорил на эту тему, и вам то же самое скажу. Я не считаю, что это раз и навсегда данная ситуация. 7%, 5%, 3%. Если вы помните, почему такое решение было принято, для того, чтобы мы все-таки структурировали нашу партийную систему, чтобы в Государственной Думе были представлены главные политические игроки, и чтобы эти политические игроки стали основными политическими силами в обществе. Я считаю, что при помощи вот этого закона мы в известной степени этого добились. Значит, но это не значит, что вот это, так сказать, правило будет сохраняться, на мой взгляд, во всяком случае, в течение какого-то там абсолютно неограниченного времени. Можно подумать, можно обсудить, на самом деле, здесь есть и минусы, и плюсы, конечно, там, скажем, возврата к меньшему проценту проходного балла. Вот. Но еще раз повторяю, это не закрытый вопрос, значит, это вопрос политической целесообразности при формировании политической структуры нашего общества. Он может обсуждаться. Более важный вопрос, на мой взгляд, это количество депутатов в законодательных собраниях. Вот здесь действительно все очень странно. И в этом смысле это не вполне справедливо, потому что, скажем, в одной территории на определенное количество людей там, падает один депутат, или там они выбирают одного депутата, а в другой территории тоже количество людей выбирает, допустим, там 5 депутатов. Получается, что представительство, народное представительство в законодательных органах разное, а это уже наши гарантии прав. Гарантии избирательных прав, гарантии тех прав, которые вытекают из Конституции. Я не знаю, как это сделать, но во всяком случае подумать о том, чтобы вот эти вещи унифицировать, наверное, было бы можно. Опять же, может быть, в каких-то пределах, обязательно с максимально такими широкими консультациями, самими субъектами федерации, но эта тема серьезная, потому что очень разная ситуация. Очень разная ситуация. И она, в конечном счете, еще раз подчеркиваю, является отражением наших правовых возможностей. Если я избираю большее количество депутатов, по сути, там, да, то, соответственно, у меня и возможностей получается больше. В отношении количества депутатов во фракциях, эта тема, конечно, более дискуссионная, которая формируется в законодательных собраниях. Но, наверное, тоже можно было бы пообсуждать. Значит, в отношении пропорциональной системы, вплоть до муниципальных выборов, ну, здесь вот какой вопрос. Строго говоря, муниципалитеты же не являются у нас органами власти. Это все-таки отдельная система управления, народного управления в рамках страны. Она не должна быть столь жестко регламентирована. Вот. Но, с другой стороны, конечно, определенные избирательные принципы должны и там действовать. Она только создается. Я думаю, что у нас пока нет такой окончательной базы данных о том, что является лучшим. Все-таки, допустим, мажоритарная система или пропорциональная для муниципальных выборов. Вот. Но я думаю, что к этому вопросу мы рано или поздно вернемся, может быть, в формате рекомендаций каких-то. Но еще раз подчеркиваю, это в целом все-таки забота субъектов федерации и самих муниципальных округов. По поводу различных треков безопасности, я согласен, этим надо и необходимо просто заниматься, заниматься активно. Вы знаете, и энергетикой занимаемся, и в последнее время вот ряд предложений было выдвинуто. Значит, есть темы, которые продвинуть может быть чуть проще. Например, вот в части продовольственной безопасности мы действительно могли бы более активно торговать с государствами СНГ, хотя это, может быть, в меньшей степени относится к кризисному периоду, потому что сейчас мы как никогда должны своего производителя поддерживать. Но, тем не менее, даже в кризисный период все равно те ниши, которые есть, незаполненные, лучше их, конечно, заполнять за счет продукции из стран СНГ. Потому что мы недавно начали проверять, значит, по просьбе некоторых моих коллег, ну, действительно, так сказать, в резервы зачастую закладывают мясо, и не только мясо, из дальнего зарубежья. И я даже сейчас не говорю о его качестве, хотя уверен, что оно уж точно не лучше. А ближайшим партнерам отказывают. Причины понятны. Просто кто-то кому-то деньги принес и пробил возможность поставки продукции или продовольствия из-за рубежа, из дальнего зарубежья, которое, может быть, и ничуть не лучше, чем без ближнего. Значит, по водной безопасности. Это, конечно, тема гораздо более сложная. У каждого государства здесь своя позиция, тема очень чувствительная, вы знаете, с каким трудом наши партнеры по этим вопросам договариваются. Я хотел бы сказать только одно, что мы готовы им помогать договариваться по этим темам, значит, потому что они обижаются друг на друга, там есть недопонимание очень серьезное, но наша задача заключается в том, чтобы создать какую-то рамку для договоренности, потому что в нормальном обеспечении водой Центральной Азии, Средней Азии, мы заинтересованы точно так же, как и наши партнеры. Тем более, что часть этих водных ресурсов формируется на территории Российской Федерации. Значит, ну, есть хорошие темы, по которым надо двигаться вперед, но которые сейчас, конечно, может быть, более сложны для реализации, в частности, вопрос о единой валюте. Я об этом неоднократно говорил. Мы продолжим эту работу обязательно. И я считаю, что сейчас к необходимости создания большего количества региональных резервных валют мы подошли значительно ближе, чем находились до того. Что я имею в виду? До кризиса, в общем и целом, доминировало представление, что достаточно 3-4 валют в мире для того, чтобы обеспечить общую финансово-экономическую сбалансированность, а именно доллара, евро, фунта стерлингов, иены, собственно, и все. Значит, сейчас очевидно, что даже 4 валюты с этими задачами не справляются. Нужны региональные резервы. Значит, абсолютно органично на эту миссию может претендовать рубль. Вопрос, конечно, в том, насколько рубль будет привлекательным. Это не вопрос навязывания рубля нашим партнерам. Они должны сами сказать, вы знаете, мы хотели бы торговать в рублях. Кстати сказать, такие процессы сейчас идут. Наши партнеры, например, из Белоруссии, Казахстана, некоторых других стран, говорят, да, мы хотели бы там значительную часть расчетов перевести в рубли, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Чем крепче будет рубль, чем раньше мы начнем торговать энергоносителями за рубли, а не за доллары там, и другие иностранные валюты, тем проще будет перейти к идее рубля как резервной валюты. Мы эти консультации обязательно продолжим с ближайшими партнерами. Ну, о том, как ведется работа по СНГ в рамках правительства, недостаточно активно ведется, я с вами согласен. И это давняя проблема, она не сейчас возникла. Некоторое время назад по моей инициативе было создано специальное агентство по делам СНГ. Оно сейчас пока только набирает обороты. Я не буду давать оценку того, что оно делает, но в любом случае, как мне представляется, такой координирующий орган он нужен. И еще одна вещь, на которую мне бы хотелось обратить внимание, я уже тоже об этом говорил во время недавней встречи с руководителем агентства по делам СНГ, нам нужно обязательно укомплектовать полным объемом персонал этих посольств. Потому как, если посмотреть на то, какие посольства у наших партнеров по мировому сообществу, скажем так, аккуратно, там работают сотни дипломатов, значит, а у нас зачастую очень ограниченный контингент. На этом экономить нельзя. Здесь нужно обязательно, чтобы представительство России, а мы ведущие партнеры этих стран, было представлено на достойном уровне. Значит, вот межрегиональное сотрудничество тоже считаю очень важным. У нас действительно были традиционно очень хорошие связи со многими государствами, и остаются сейчас. Например, с Казахстаном у нас ежегодно форум проходит. Это полноценная такая площадка, где встречаются губернаторы всех сопредельных регионов. А с прошлого года мы договорились с президентом Казахстана о том, что это межрегиональное сотрудничество, по сути, превращается в такое глобальное региональное сотрудничество. То есть это уже не только приграничные регионы, но и вообще все регионы, которые включены в наши страны. И последняя вещь, которую вы сказали, крайне важная. Образовательные услуги, здесь я на 100% с вами согласен, мы должны действительно и учить активно студентов из стран СНГ и экспортировать образовательные услуги в самом широком смысле этого слова. И за счет обучения студентов, и за счет образовательных технологий, за счет дистанционного образования, интернет-образования, поддерживать одаренную молодежь.